Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь и снова Спортхаб. И вновь продолжаем мы забрасывать вас лавиной замечательных подкастов про велоспорт нашим замечательным вновь и снова велотандемом Алексеем Брисовским и со мной Сашей Манохой. Мы поговорим сегодня о последней из грантуров, который на повестке дня находится в велоспорте, является последней же гонкой в этом сезоне. Уэльта, 75-е издание ее, проходит сейчас по городам и селам прекрасной страны Испании. Ну и на этой неделе было 6 этапов. Начинал в лидерской майке Ричард Карапас, венесуэльский гонщик, который в прошлом году выиграл другую главную гонку грантура Джиро д'Италия. В этом году он вместе со словенцем Примошем Рогличем являются двумя основными звездами и претендентами на генеральный зачет. И вот мы поговорим о том, что же было на второй из трех недель возможных на Уэльте. Леш, привет, как твои дела?
Всем привет. Ну, уже становится немножко грустно, знаешь, потому что это предпоследний наш, наверное, подкаст в этом сезоне, то есть остался этот подкаст, и на следующей неделе уже будут итоги Вуэльты. И сезон окончен, все, и, в принципе, даже в данный момент как-то эта неделя была даже какой-то, можно сказать, и неделей отдыха для меня лично, после очень такой напряженной предыдущей, где была последняя неделя Джира и первая неделя Вуэльты, и было очень много прям событий, даже, наверное, слишком много, и было, ну так, напряженно и тяжко за этим всем следить, но, ну, просто дико интересно. А на этой неделе одна Вуэльта была, и подарила она тоже много всяких приколов, да, интересных, можно сказать, что новые срачи были, и новые, конечно же, герои и победы.
Да, герои-злодеи, как всегда, описывается во всех противостояниях книжных и прочих культурных достояний. Ну, а мы начнем, наверное, с седьмого этапа. Был он такой холмистым этапом. В принципе, многие говорили, что будет этап под тех, кто хочет уехать после дня отдыха в определенный отрыв. Но отрыв был очень сильный по именам. Там было очень много весомых велогонщиков. И в конечном итоге победу одержал Майкл Вудс на этом этапе, который, в принципе, лидировал и оторвался от всей группы тех, кто уехал в отрыв с исканием отдельного этапа на Пуэрто-Дордула. Он немножко оторвался, его добрало 5 гонщиков во главе с Фрайли, Вальверде, Петерсом, Мартином. Но это же сыграло с ними злую шутку. Они между собой как-то пытались протянуть смены, потому что там было довольно большое количество гонщиков за ними. И Вудс как бы отсиживался на колесе, показывал своим видом, что он более уставший всех остальных и в конечном итоге выиграл свой финиш. Как тебе вообще этот этап? И не удивился ли ты столь серьезному составу, ну, Алехандро Вальверде, который был в топ-10 или близко к топ-10 генеральной классификации, неожиданно уезжает в отрыв? Я вообще не помню, чтобы он когда-то уезжал в отрывы, а тут он очень активно работал, атаковал, бравировал силами. И как тебе в целом этот этап?
Ну, удивился действительно, что поехал тут Вальверде, потому что, ну, такого гонщика все-таки не особо ждешь в отрыве. И это, наверное, говорило о том, что Алехандро, ну, уже как-то не особо на себя рассчитывает, да, ну, вообще в плане генеральной классификации. А решил, ну, вообще поехать в отрыв на подходящем для себя этапе для победы, да, на нем. И плюс к тому, наверное, все-таки Movistar здесь думает и про командную классификацию, где тоже нужно зарабатывать было минуты, время, и этот этап и следующий, там, где Солер ездил и другие гонщики Movistar в отрывы, они говорят о том, что, ну, мы знаем все, да, в принципе, любовь руководства этой команды к командной номинации, наверное, главная майка, ну, в данном случае, наверное, не майка, а номера, да, главное, вот для Movistar, как обычно, эти красненькие такие, которые в глаза бросаются. Ну, вот Вальверде удивил не только факт отрыва, но и его откровенно глупая езда на этом этапе, честно говоря. Я такие, ну, такие резкие слова, да, применяю к нему, но иначе я не могу, потому что очень много он там дергал, там, где не нужно было дергать. Очень, причем и не всегда не в те, и в тех местах, где этого следовало. То есть можно было бы, вот в стиле Вудса, наверное, это слишком, потому что Вудс свое отсиживание на колесе, он это оправдал тем, что у него гонщик в генеральной классификации очень высоко. Но это такая себе отмазка на самом деле. Наверное, вот Алехандро не нужно было, как Вудс, да, на колесе сидеть, потому что тогда бы их догнали. Но атаковать хотя бы на 30% меньше или на 50 даже, ну, как бы процентов меньше, чем он это делал, и собрать вот эти силы, которые он в этих атаках растратил, или на какую-то, ну, как бы более мощную, да, атаку. Вот, допустим, как у того же Фрайля было на этом этапе. Или же нужно копить как бы силы больше на спринт, где у него опять-таки только Фрайля был из каких-то конкурентов на этом этапе. А так получилось так, что оба испанца, они растратили все силы в вот этих всех, ну, как бы подергиваниях, да, можно сказать. А канадец эти силы сэкономил и атаковал, ну, как раз тогда, когда нужно было. И что его атаку уже просто-напросто уже не смогли, ну, как бы нейтрализовать, да, закрыть. Еще бы я отметил здесь действия от Кофидиса, которые на этом этапе они явно показали свои намерения в борьбе за горную майку, потому что Гийом Мартан здесь пошел добирать того же Тима Веллинса, который был на самом деле в отрыве номер один на этом этапе, но все... Но Кофидис убил всю команду на погоню за этим отрывом и на нейтрализацию атаки бельгийца, который в тот момент был в майке горного короля. И Мартан после этого, ну, в общем, они здесь, они идеально просто сработали, и Мартан там забрал, кажется, две вершины, вот, но не Веллинса точно догнали еще и до первой, да, вершины, и Мартан там ее забрал, и вторую он, кажется, тоже забрал, и вышел на первое место в классификации Горного Короля, да, и как мы увидим уже на следующих этапах, то Кофидис поступил абсолютно верно и уже инициативу в этой борьбе уже не упускал. Ну, а от Вудса это, конечно, победа. Тактически он сработал очень классно, но слегка как-то не по духу велоспорта, на мой взгляд. Но, тем не менее, наверное, для гонщика без очень сильного рывка и спринта это был единственный шанс побороться с Фрайли и Вальверде. И Вудс здесь их тактически полностью переиграл.
Ну, для Вудса вообще вся его карьера — это сплошные вторые и третьи места. Все самые свои сильные велогонки, очень именитые сильные велогонки, он заканчивал на третьих местах. Достаточно вспомнить Флэш Фалоник в этом году, третье место. Льеж Бастон Льеж пару лет тому назад, второе место. В общем, его самыми крупными победами была действительно победа на Уэльта Испании 2018 года. И вот вторая победа на Гран-туре в его карьере, 34-летний канадец, нашла героя сегодня, ну, на этой неделе скорее, ну, сегодня в нашем подкасте озвучивается она. А Гийом Мартан действительно забрал максимум очков из возможных на этом этапе в районе 12, не дав ничего Тиму Вяленсу, который упал на третье место. И так вот этот вот нокдаун, который произвел француз по сравнению с бельгийцем, забегая наперед, так и не дал ему восстановиться. И Гийом Мартан уезжал практически во все отрывы и практически все возможные очки при отсутствии какого-то большого сопротивления он забирал. Единственное, что еще можно здесь отметить, что я надеялся, что как-то будет Фрайли немножко поактивней, потому что дважды в его карьере была горная майка короля на Уэльте в прошлые годы. Но на том конкретном этапе, в том конкретном отрыве он никоим образом не отметился в гордой номинации и в дальнейшем, в принципе, не составлял никакую конкуренцию. Поэтому я думаю, что только сход может действительно не позволить французу набрать что-то больше, чем горную майку короля непосредственно на этой Уэльте. Был у нас этап номер 8. Это такая проверка горами. Это была у нас среда, как раз среда, середина недели. Организаторы поставили горный этап 164 километра Монкалвилео, финишная гора. И вот здесь были первые серьезные, очень серьезные разборки, очень серьезный просев в пелотоне. Несмотря на то, что сама по себе гора, может быть, не является каким-то запредельным градиентом 7,6, но она довольно-таки длинная, 11 километров, поэтому очень многие отлетали от главного пилотона. Леш, расскажи, пожалуйста, вот это вот первая серьезная пристрелка и первое серьезное горное восхождение, насколько оно расставило акценты по поводу того, кого мы будем видеть на лидирующих позициях, кто мог потерял свои шансы окончательно, и кто тебя вот на самом деле удивил, потому что есть у меня точно мой кандидат, это Дэн Мартин. В этом смысле мне казалось, что ирландец является таким очень-очень панчером, но в горах, возможно, сказалась моя недооценка. Он отдерживался, и одерживался одним из последних. На финише был готов соперничать непосредственно с Рогличем и Карапасом, которым, естественно, дают первые два места как главным претендентом на майку лидера на Уэльте. Что ты думаешь по поводу этого этапа?
Ну, это не первая была вообще такая как бы серьезная гора. Был и Формигаль, да, мы видели уже в Пиренеях битву. Но в целом, да, на второй неделе это была, ну, такая уже, ну, уже разборка конкретная была, да, как бы начало перед Англеру, что-то вроде превью. Вот, кто меня разочаровал, это, наверное, прежде всего, ну, стоит отметить Марка Солера, который 2 минуты здесь уступил. Как-то мне казалось, после вообще событий там на первой неделе и финиша очень классного от молодого испанца, что, ну, все-таки способен он слегка на большее, и на место в топ-10 тут он 2 минуты проиграл, и уже как-то сложно было об этом говорить. Эстебан Чавес здесь тоже уступил 1,5 минуты. До этого колумбиец уступал только когда у него там был прокол, да, и проблемы с велосипедом, 2 смены было. Но здесь он и без этого уступил аж 1,5 минуты. Ну, в целом, среди как бы борьбы основных лидеров, да, наверное, здесь опять сказалась сила команды Джамбо-Висма, где те же Джордж Беннет и Сэп Кьюс, они просто нейтрализовали любые попытки других команд и гонщиков что-то сделать. И вот это для меня стало откровением на самом деле. Если вспомнить наш прошлый подкаст, да, то я там чуть ли не списывал Роглича и Джамбо Висму, и то, как они глупо поступают, но вообще в тактическом плане. Но, кстати, эти проблемы их в плане тактики и подготовки они никуда не делись, о них поговорим на Англеру. Но по голой силе команды, вот по этапе на Монкальвильо стало ясно, что Джамбо-Висма как раз-таки за день отдыха восстановились намного лучше, чем Минеос, которые выглядели уставшими, если вот на последнем этапе первой недели то наоборот было, да, что у Джамбо-Висмы были огромные проблемы с усталостью, просто гонщики валились с ног, то здесь наоборот было. И Роглич был свежее своих визави и обскакал того же Карапаса и Дэна Мартина, которые мне виделись предпочтительнее даже на такой горе. Вот. Но меня Мартин не особо удивил, скажем так, потому что я от него как-то на Вуэльте ждал где-то примерно такого вот выступления. Но вот удивила реально восстанавливаемость Роглича, с которой у него, ну, скажем так, бывали, да, проблемы на прошлых грантурах, на Джиро на прошлой, на туре там, а здесь как-то он наоборот. Это удивляет, что чем дальше, тем Роглич выглядел все сильнее и сильнее. Энрик Мас, наверное, еще разочаровал, да, Саш? Вот чуть-чуть расскажи про выступления других гонщиков, которых я не затронул, вроде Хьюкарти и Энрика Маса.
Ну, мы говорили, наш основной вопрос был по поводу Хьюкарти, который перед началом недели находился на второй позиции. И тот вопрос, который мы задавались, и наверняка задавались все болельщики, это как надолго хватит британца находиться в тройке непосредственно лидеров. И это был самый слабый, наверное, его этап на этой неделе, когда он проиграл больше всего лидеру. Проиграл он на 26 секунд непосредственно Ричарду Карапасу, который на тот момент находился первым в генеральной классификации. А что же касается остальных, то, ну, вот честно, мне очень понравилась езда Александра Власова, который, да, он не претендовал уже после очень плохой первой недели, просто катастрофической первой недели, когда он проиграл больше 6 минут, ну и сразу вычеркнули
число соискателей. Один этап у него, по сути, был провальный,
да, Саша. Да, один этап был провальным, ну, первая неделя была провальной. И после этого, мне кажется, что это, наоборот, сыграло в плюс к россиянину, потому что у него есть какой-то определенный карт-бланш на собственные действия. Да, ему помогает на первых порах команда, но в дальнейшем он абсолютно свободен в своих собственных действиях. На его атаки не столь жестко реагируют главные генеральчики, и поэтому у него есть определенный карт-бланш, он этим пользуется. Мне кажется, что он пытается как-то показать себя и каким-то образом протестировать скорее свои силы на гран-туре, посмотреть, как его тело будет справляться со второй недели, с третьей недели. И это очень важная особенность для молодого гонщика. То есть при всем том, что он потерял много времени, он, тем не менее, пробует и старается что-то больше добиться. Ну и опять же, вот для меня вот Дэн Мартин — это точно открытие этой недели, потому что гонщик, который уже очень-очень ветеранистый, 34 ему года, но мы все знаем его как блестящего однодневщика, и Ломбардия, и Льеж Бастон-Льеж за его спиной были. Но вот в генеральной классификации, вот в тройке, на тройку генеральной классификации Гран-тура, я, честно говоря, не припомню, чтобы мы когда-то смотрели на Дэна Мартина вот так вот открыто, с открытым забралом он
Тур де Франс,
остается.
Наверное, 2017 года был, ну, такой единственной гонкой, но тогда, ну, вот он смотрелся реально классно, атаковал особенно там на спусках, но потом, когда пошли разделки, то сразу же не стало и Мартина.
Ну вот, кстати говоря, может быть, с разделкой мы посмотрим, насколько способен будет он одержаться в вот этих вот в числе контендеров на призовые места, назовем это так. Вот основные, наверное, такие позиции были среди молодых гонщиков. Да, действительно, обидно Солер. Мы говорили про вот эту вот двойку Солера-Масса, которая может каким-то образом выстрелить и чем-то быть похожим на, там, допустим, тот же самый Санвеп на Джиро. Ну, ничего подобного не произошло. Солер проиграл больше, чем уехавший на предыдущем этапе Хандро Вальверде, который, кстати говоря, очень-очень стабильно смотрится в горах, то есть он не теряет много времени, он не остается в какой-то группе генеральных претендентов на генерал, но при этом он проигрывает стабильно свои полторы-две максимум минуты в горах, ну и это позволяет ему оставаться в топ-10 генеральной классификации. Поэтому вот такая первая проверка боем была непосредственно на второй неделе среди горных этапов. Ну и дальше у нас был этап, не скажу транзитный, но позабытый всеми. Класс вид под вид, знаете, как в биологии, класс вид под вид гонщиков, это спринтеры. А у них нет абсолютно никаких... Не, ну слушай, ну это же, как бы, знаешь, как царство грибов. А, царство, вот правильно. Вот таким образом по биологическим царствам будет корректнее.
Хоть немного повысил.
Не, ну выше уже в биологии некуда, по-моему. Так вот, спринтеры. Ну, класс, который абсолютно забыт. Царство, которое абсолютно забыто. У нас приехало очень много именитых гонщиков. И у них есть редкая возможность проявить себя на телеэкранах, добыть какую-то победу. Сэм Беннет выиграл этот этап. Еще один ирландец, но его релегировали в конце за некорректное выступление на последних спринтерских метрах, когда он бодался со своим оппонентом по спринту. В результате победу одержал Паскаль Акерман. И вообще такое было трио с Максом Кантером, тоже молодой, подающий многие надежды в этом сезоне, подававший, да, еще один немецкий гонщик. Леш, как тебе вообще это спринтерское бодание в прямом и в переносном уже смысле? Еще раз, спринтерская майка на Уэльте, напомним, имеет абсолютно второстепенное значение для спринтеров, потому что каждый этап определяет одинаковое количество очков, в отличие от той же, на самой, допустим, Тур де Франс или Джира, где очки распределяются в зависимости от степени наклона финальных километров. Здесь все одинаково, поэтому Примуш Роглич с огромным отставанием от того же Паскаля Акермана, в три раза больше очков у Примуша на тот момент было, лидировал в майке спринтерского зачета, а вот отдельные этапы — это то, за что могут побороться и то, на чем могут проявить себя спринтеры. Как тебе вообще эта релегация ирландца и победа непосредственно Паскаля Акермана, который на первой неделе немножко выглядел не в своей тарелке?
Ну, мне кажется, что Беннет здесь вообще полностью удаление свое заслужил, потому что он там головой очень активно пытался бодаться. И одно дело, ну, как бы, если ты это делаешь, да, ну, колесо, да, своего товарища по команде просто, ну, его отстаивая, да. А другое дело, когда ты это делаешь, ну, прям очень опасно, как это делал он, потому что агрессивно Беннет, ну, действительно пытался там боднуть, я уже забыл кого конкретно, но вот он... Ну, реально все выглядело так, как будто бы он хотел, ну, как бы свалить с велосипеда, да, человека. Так что я полностью это решение от жюри я поддерживаю. И это действительно была, ну, такая небезопасная, ну, вообще-то, езда, да. И это то, что пытаются в UCI, в ASO, и вообще все организаторы устранить в данный момент в спринтах, тем более... Если вспомнить, что было с Фабио Якобсоном в этом году. И так что здесь, я так думаю, что Лефевр, допустим, тот же самый, он бы, ну, немножко бы поменьше выступал в этом плане. Особенно если вспоминаю, что было с его же гонщиком Якобсоном, где он занимал вообще другую сторону, да, в итоге в этих скандалах. Так что для меня решение от судей, в принципе, нормальное было. А вот, в целом, борьба за этап, ну, вот ее качество, конечно, для меня весьма сомнительное. Потому что, когда видишь на втором месте, допустим, Гербина Тайсона, да, гонщик как бы талантливый, но это даже не топовый проспект спринтерский, который, скорее всего, по карьере будет разве что Лидау там и... Это же касается и Макса Кантера того же. Эти люди в топ-3 здесь заезжают. Якуб Моречка в топ-5, а дальше вообще какие-то непонятные люди. Ну, такие, не знаю, там Тайр 5 спринтеров. Потому, ну, очень сложно как-то, ну, вообще по-серьезному относиться к борьбе спринтеров на Вуэльте. На самом деле есть только два человека, Акерман и Беннет. Я думаю, мы на третьей неделе только вот от них и увидим какую-то борьбу за этапы, если они доедут туда.
Да, и для Якуба это была последняя возможность как-то себя проявить, потому что как только начались горы, как всегда у него начались проблемы, и не финишировал. На одном из следующих этапов он свою дальнейшую велогонку, как это довольно часто бывает у него на грантурах, когда начинаются серьезные горы. Но мы перешли к этапу под номером 10, который был холмист, но самое интересное, наверное, на этом этапе это была непосредственно последняя разборка на очень крутом участке полуспринтерских, полухолмистых, таких панчерских, скорее, километрах. У нас были разборки среди негенеральных классификаторов, у нас были разборки среди тех гонщиков, которые отдельно пытались каким-то образом зацепить этап. Ну и в целом, вот то, что Примош Роглич взял свой третий этап с небольшим преимуществом над Ричардом Карапасом, перед которым он выиграл 3 секунды, и вот эти все отрывы, которые были между гонщиками, потому что Хью Карти финишировал абсолютно отдельно, согласно протоколу, в 10 секундах от непосредственно первого места, плюс бонификация. Для Роглича это стал этап ключевым, потому что он перехватил непосредственно майку лидера у Карапаса, сравнившись с ним в одном времени, то есть 40 часов 25 минут 15 секунд, напомню вам, был такой абсолютно идентичные результаты у двоих лидеров Ричарда Карапаса и Примоша Роглича после 10 этапа. Леш, как тебе смотрелись вот эти вот разборки? Насколько ты считаешь, вот этот вот этап был важен для Роглича, чтобы перехватить обратно, забрать на свои плечи, повесить красную майку лидера, потому что вот эти все ветровки и его зеленая майка, они оставляли двоякие ощущения, когда просматривал его непосредственно в пелотоне, такой какой-то аляпистые краски были. И что ты можешь сказать отдельно по вот этому этапу, потому что, ну, вот это был... Первый этап перед двумя горными, которые нас ждали на этой неделе, в пятницу. А насколько ты считаешь, важно было перехватить словенцу майку и показать Карапасу, что он сильнее, пускай на таком коротком, но отрывистом полуспринтерском, полупанчерском этапе?
Вот я не думаю, что ему именно, ну, что у него была цель именно майку перехватить, да, потому что... Ну, как бы такое преимущество, которое в итоге было, они там в одно время, да, были в генеральной классификации, и вести, как бы, майку на себе, это обязывает дополнительную работу для команды, для своей. Так что я думаю, что здесь, ну, как бы, это не сильно хорошо было для Джамбо-Висмы вообще. В принципе, тратя здесь какие-то силы дополнительные еще на следующих этапах, но... Победа, да, это победа, это очень как бы ценно, и 10 секунд в генерале от, ну, именно бонусных, да, от победы, я думаю, это было главной целью для Роглича. И нужно сказать, что он, как, ну, вот в этом спринте в гору, он очень классно сработал здесь в плане тактики. То есть там он как бы не начал спринтовать мгновенно, занял позицию за гонщиком Квикстепа, за Баджиоли. И у него с колеса, когда итальянец уже все из себя выдал, да, уже, то только тогда из-под него начал выходить словенец и спокойно, там, с огромным отрывом от всех, взял эту победу. Ну, а итальянец, кстати, все равно, несмотря на то, что он пошел, как мне кажется, метров на 100 раньше, чем ему нужно было, он все равно пришел третьим. Вот, это тоже говорит о перспективах Андреа в следующие годы в арденских классиках и в борьбе за этапы. Действительно, у Квикстепа, как мне кажется, новый Алафилипп растет. Может, конечно, он там и не дорастет, да, до уровня Алафилиппа, потому что это абсолютный максимум для панчеров. Вот уровень Алафилиппа и Вальверде молодого. Но Баджиоли имеет шанс хотя бы к нему приблизиться. И уже в ближайшем будущем. Так что, ну, действительно, перспективы итальянца, вот конкретно на этом этапе для меня вот, ну, они подтвердились, да, скажем так. А то, что Роглич здесь в данный момент лучший спринтер в гору, мы это и так знаем, в принципе. Ну, главным, наверное, на этом этапе была вообще даже и не победа Роглича, а все-таки, ну, вот, то, что он перехватил майку, очень были большие споры вообще в пилотоне. И на следующий день, перед самым стартом, организовали протест даже гонщики. Опять протесты на гонках. Что такое?
Где-то мы это уже видели.
Да, где-то это уже было. Это уже практически на каждой гонке такое случается. Ну, в общем, дело в том, что по правилам, ну, как бы здесь не должно было быть этой 3 секунды разрыва, да, потому что этап этот классифицировался как спринтерский. И в таком случае, при таком разрыве, который, ну, вот был как бы по реальному времени, да, между Рогличем и девятым местом, где Филипсон финишировал, то не должно было быть разрыва. Но организаторы спешно начали переквалифицировать этот этап в панчерский, в горный, чтобы, ну, как бы свое изначальное решение, да, там, сделать гандикап в 3 секунды, его, ну, как бы оправдать, да. И это, естественно, это вызвало, ну, как бы негативную реакцию у пилотона и у гонщиков не только Инеса, которые майку потеряли лидерскую, но и у практически всех команд. И Крис Фрум, он, в принципе, стал представителем этих команд на старте следующего этапа. И пытался что-то там протестовать, там что-то там рассказывать директору этой гонки, но ничего у него не получилось. В итоге к нему там подъехал Луис Леон Санчес, кажется, и сказал: все, Крис, давай, короче, не выделуйся, и поехали, ничего не будет. Вот. И это, кстати, вот отличает Вуэльту от Джира, где на Джира все-таки пошли на поводу у гонщиков и сделали какие-то уступки. А вот на Вуэльте в итоге все стало так, вот как осталось, да, как было, как решила уже сама по себе дирекция гонки. Так что, ну, споров было много на самом деле по поводу этого. Опять были эти тайные голосования представителей команд. Наверное, опять там в телеграм-чате в каком-то.
Да. Все тот же самый, скорее всего. Ну, слушай, ну вот возвращается то, что вот так, какая-то такая абсолютно непонятная победа гонщиков на Джиро. Не знаю, насколько можно это назвать победой. Но всегда угнетенным классом скорее были гонщики. И я, в принципе, абсолютно разделяю вот эти трехсекундные понимания спринтерского этапа, да, когда весь пилотон финиширует как один. Пускай там кто-то вырвался вперед, кто-то находится позади. Всех засчитывают с одинаковым временем. И тут вот такой вот кульбит с временными отрезками. И даже дело не в том, кто находится в какой-то генеральной классификации, но я видел потом письмо гонщиков официальное, которое они направили, что сказали, что, ребят, ну, хорошо бы не менять правила во время игры, и, ну, в случае какой-то абсолютно глупый, и мне кажется, как раз в этом случае организаторы, ну, не то что потеряли лицо, но как-то выступили очень странно по
Ну,
отношению
это
ко всему
как-то двояко было,
происходящему.
действительно. Ну, в общем, я так понял, что мы с тобой здесь на стороне гонщиков, потому что
Да.
правила, ну, действительно менять нельзя прям
Но это
во время
привычка с
гонки.
детства, знаешь, вот в любые игры настольные, какие бы ты ни играл, ну, когда меняются правила, ну, это уже последнее, что может
Обычно
происходить.
бьют щелбан. Сразу идет
Но в детстве да, потом уже бьют что-то другое. Вот. Здесь, конечно, только могли бить в барабаны через средства массовой информации, потому что дальше надо работать и показывать себя на гонках. Но, конечно, это странно выглядело. И опять же, мне кажется, что ну, вот, даже вопрос не в Неосе, даже не вопрос не в Фруме, который так потихонечку пробирается к кабинетной работе, возможно. Но шутки шутками, ну серьезно, ну, это как-то так несколько выглядит странно. Ну, тем не менее, караван дальше идет, что бы ни произошло, да, тут надо дальше двигаться у нас по этапам, и двигались по этапам в том числе и мы. У нас был уикенд, горный уикенд, наконец-то, долгожданный горный уикенд на этой Уэльте.
Астурийский.
А точнее 11-й этап, 170 километров. Опять очень сильный отрыв, опять с участием Мувистара. У нас были представители два от Мувистара, два представителя от FDJ, два представителя от Санвеба. Не все доехали до финиша, потому что ну, непосредственно для FDJ и для Мувистара сокоманники их работали на своих основных лидеров на этом этапе. Это Дэвида Году и Марко Солера, соответственно. И вот неспешным каким-то неспешным поступью в районе 3 с чем-то минут от них находился пилотон, который, по-моему, не особо возражал, вот по ходу гонки не особо возражал с тем, чтобы разыграли финиш без их прямого участия и без их прямого вмешательства в происходящее. А, Гио Мартан еще был отдельно, да, чуть не забыл
Не, у него
его,
был
тоже
гонщик там, они вдвоем были.
с кем? Кто?
А с Перешоном они были вдвоем.
Да, вот он тоже свои горные очки ковырял, продолжал заниматься вот этой горно-обогатительной работой со стороны французов и
Они
его
там,
команды.
кстати, с Сашей работали в основном с Оливейрой. Это было два самых эффективных два гонщика в отрыве, которые и сохраняли гандикап на вот пилотона. Вот именно
Ну,
Оливейра и
Оливейра провел
Перешон.
блестящую работу. Да, Оливейра провел
Они
блестящую
потом
работу.
еще, если помнишь, потом еще, когда их уже пилотон уже проехал, они там друг друга так тепло так похлопали по спинам, типа молодцы, короче, сделали там свою
Да, ну это
работу.
как всегда, когда добирают пилотон, добирают работящую, действительно работящий отрыв, они таким образом приветствуют друг друга, смотрятся красиво, спортивно и замечательно. Так вот, Дэвид Гуду и Марк Солер вместе разыгрывали финиш. Да, Дэвид оказался более выносливым. Наверное, Марк немножко больше работал на последней горе. То ли сказалось желание непосредственно не столько забрать этап, сколько каким-то образом не подпустить пилотон к нему, и из команды говорили ему, что надо больше работать. А действительно опасения таковые были, потому что на последней горе там отрыв был порядка 2 минут сначала, и мне казалось, что этот отрыв за 6 километров до финиша мог растаять, но он не растаял, поэтому, наверное, Марк больше отдавал свои силы. Гуду немножко отсиживался в тени, но зато приспустил себя на финише и, соответственно, выиграл этот этап. Очень важный этап для побед для FDJ, который абсолютно не задался никоим образом Тур де Франс их основной, и Пино опять вылетел на этой Вуэльте, снявшись. Ну и вот Давид Гуду единственный, кто несет такое своеобразное здесь знамя французской команды. Леш, как тебе вот эти разборки? Потому что, ну, здесь было опасение того, что все ждут воскресенья, что все ждут Ангелру, что все ждут того, чтобы экономят какие-то силы свои. Но мне показалось, что пилотон проявил себя слишком пассивно. Было очень много представителей Джумбо-Висма. Ричард Карапас оставался в одиночестве. Никто рядом с ним не был. Последний Дилан Ван Барле который оставался из непосредственно Ineos, покинул его чуть раньше. Поэтому, в принципе, у Джумбы были возможности на то, чтобы каким-то образом проверить Ричарда. Они это не сделали. Насколько ты считаешь, это правильно было? Потому что есть абсолютно альтернативная вселенная, абсолютно альтернативное мнение по этому поводу, что Примož Roglič выглядел просто плохо. И поэтому Джумба не форсировала события. Да, вперед уехал Власов, но они пытались контролировать достаточным образом, комфортным для того, чтобы Примož держался в своей непосредственно майке генерального классификатора, но при этом же таким образом давали показать Ричарду Карапасу, что они не собираются атаковать, но и не взвинчивали из-за этого темп. Как тебе все вот это вот происходящее в субботу смотрелось?
Ну смотри, ну мне кажется, что тоже, что для Роглича это был не лучший день, и плюс у меня здесь большие претензии к составителям вообще маршрута, потому что этап этот был номинально королевский, да, вот если там безотносительно Англеру, то вот на этом этапе было больше всего горы, и они были тяжелее всего. Но если ты ставишь такой этап, ну прям, ну как бы за день до Англеру, то... Ну, понятно, что никто не будет здесь рисковать. Но вот Солер тут рискнул, поехал, потратился. И мы все увидели, что на Англеру он потом, кажется, 15 минут проиграл или что-то такое. Вот. Ну, никто не будет на этапе рисковать. И какой смысл от этого этапа вот тогда был? Я вообще не понимаю. Для отрыва его сделать? Ну, это такое себе на самом деле. Королевский этап делать для отрыва, чтобы лидеры разбирались на последних там 50 метрах. Там, или ну, там за сколько пошли атаки? За 500 метров? За, или 700? И это претензии по поводу не только Вуэльты, но и второй гонки от организатора ФАСО, это и Тур де Франс, там, в принципе, ситуация очень часто похожая, что этап номинально вроде как бы неплохой даже, наверное, по меркам там тура, но его месторасположение, оно просто ужасное и убивает... Ну, всю гонку убивает, как бы, по сути. И здесь было, как бы, то же самое. По поводу победы от году отсиделся Давид явно. Очень плохо работал на сменах. Мало, слабо. Экономил силы. В итоге, в конце, он конечно, пульнул и взял победу. Но это для меня такая победа дешевенькая, скажем так, потому что если сравнивать с той же победой от Вудса, да, то вот для Вудса это был, наверное, вообще единственный шанс так выиграть, да, в плане тактики. То году был, ну, явно самым мощным гонщиком в этом отрыве и самым мощным гонщиком касательно рывка в гору. Поэтому он был там вообще на две головы там повыше всех в отрыве, и работая на этом этапе даже адекватно, да, то у него бы не составило никаких проблем обойти бы Солера на финише. Но году откровенно отсиживался, потому, опять-таки, молодец, что выиграл, но для меня это такое, как бы, ну, победа не особо ценная. В плане качества езды, шоу и велоспорта, духа велоспорта, скажем так. Но для группы мы, конечно, важно. Они уже с победой на этапе хотя бы номинальной, вот, спонсора своего продемонстрировали, уже молодцы. А по остальному еще что отметить, ну, это то, что здесь Хью Карти проиграл еще 7 секунд, они могут в итоге сказаться, как мне кажется, в борьбе за пьедестал. И Пулс, ну, тоже вместе с ним проиграл. Но, наверное, для Пулса это меньше, это потеря значима. А вот для Хью Карти, конечно, да. Ну, и Александр Власов, конечно, легко от всех уехал. Просто-напросто за километр или за сколько он там атаковал. Очень легко смотрелся, очень мощно. И вот за день до Англеру это выглядело, ну, как бы многообещающе, да, для гонщика Астаны. По поводу силы команд еще, вот здесь опять, конечно, Джамбо-Висма были на голову вот здесь выше и сильнее, чем Ineos. И, конечно, перед этапом на Англеру для Карапаса такие, ну, не лучшие были перспективы, честно говоря.
Да, но этот этап многое должен был расставить. Ждали его очень-очень долго, очень давно. Несколько лет не было на Евро, непосредственно на Уэльте. И вот оно, горное восхождение, воскресный этап. Мы все ждем, смотрим, надеемся, верим. Феноменальная абсолютно гора. Не так много гор, с которыми можно сравнить эту испанскую гору.
Дзанкалан, наверное.
Да, и, ну, конечно, это было видно по лицам гонщиков, конечно, это было видно по тем градиентам, потому что для меня, я, честно, когда смотрю вот эти вот восхождения, когда-то вот там они буквально делают один виток на этом серпантине, и где-то совсем вдалеке только начинают подниматься на этот же участок серпантина другие гонщики, ну, это не, конечно, очень, очень сильное зрелище, очень сильные какие-то эмоции. Хью Карти, победитель нашего этапа, королевского этапа, и он вписал свое имя абсолютно заслуженно на данной гонке. Вот так вот, отдавав секунды постепенно в течение всей недели, собрал он все свои возможности в единый кулак и выиграл эту гонку. Вторым за ним был Александр Власов, который приехал вместе с Эриком Массом и Ричардом Карапасом. Ну и вот те опасения, которые были по поводу возможного какого-то временного спада или, возможно, какой-то временной слабости Примоша Роглича, они полностью оправдались. Он сфинишировал на 5-м месте с 26-секундным отставанием от британцев и с 10-секундным отставанием от Ричарда Карапаса. Но я считаю, что это большая победа его и личный успех Сепа Куса, который просто вытянул на зубах своего лидера. Мне кажется, Сеп Кус был способен на гораздо большее, нежели вот такое подтягивание Примоша Роглича. Но у каждого своя задача на этапе, у каждого свои какие-то определенные цели и поставленные задачи непосредственно перед твоим коллективом, который платит тебе зарплату. Дэн Мартин неожиданно держался вместе с Примошем Рогличем, тоже находился в 26 секундах. Леш, ну вот этап, который мы так долго ждали, вот этап, про который мы так говорили, что он станет краеугольным, решающим, а вот практически ничего не понятно. Мне казалось, что Примош Роглич вот провалится в переносном смысле в бездну по части времени, когда он стал отставать, и было видно, что по его лицу был виден какой-то, я не знаю, ужас, абсолютная неспособность как-то нарастить еще какой-то темп. Мне казалось, что на этом все закончено, а вот а нет. Как тебе вообще этот этап? Ты уже сказал про то, что очень многое проиграл Марк Солер, наверное, главный проигравший в течение этого дня. Очень много проиграл Эстебан Чавес. Как тебе все вообще происходящее? Оправдало ли оно те ожидания, которые у нас были, я не побоюсь этого, несколько месяцев, наверное?
Честно говоря, я ожидал немного большего от Англиру в плане шоу, а получилось так, что шоу ужаса какого-то действительно было, когда смотришь на лица гонщиков, им откровенно больно было всем. И, ну, тем не менее, никто не был, ну, как-то глобально посильнее кого-то другого, и были сильнее, ну, как-то лишь эпизодически, какое-то йо-йо было, на самом деле, по серпантинам Англеру, потому что то один гонщик чуть уезжал вперед, как тот же Мас, да, потом его там коллективно добирали, потом отъезжал там другой, потом третий, потом пятый. Ну вот в итоге все-таки уехал Хью Карти, который в один момент, как только гора начала, ну немного так, ну как бы градиент с 20 там до 13-12 сбавлять стал, то там у Хью Карти у единственного, наверное, остались ноги, чтобы какое-то подобие рывка показать. И его хватило для победы на этой горе и на то, чтобы вписать свое имя в историю. Вообще стоит сказать, что прохождение горы было очень быстрым. На минуту были все гонщики быстрее примерно, чем они были в 2017 году, когда побеждал тогда Альберто Контадор, а Пулс с Фрумом были позади него, то вот были примерно где-то на минуту быстрее, чем тогда. И в целом там время восхождения уступало только явно самым допинговым годам, да, в истории велоспорта в начале 2000-х годов, когда там, тогда, кажется, Роберто Эрос победил и поставил рекорд этой горы, который там до сих пор держится. Эрос был на 3 минуты быстрее аж. Ну, то есть разница, ну, просто колоссальная по времени восхождения. Это для тех, кто думает, что велоспорт до сих пор такой же грязный, как и тогда, но до сих пор, действительно, гонщики при всем уровне развития и медицины, да, я там не говорю про допинг, но в целом и медицины, и режимов, методик подготовки, они вот до сих пор далеки от эпохи той очень сильно. Что касается самих гонщиков, то, ну, ты знаешь, ну, вот мне Роглич, он как бы не смотрелся прям совсем мертвым где-то в середине горы, даже под конец. Только в самом-самом уже конце было видно для меня, что он уже пустой. Но вот где-то близко к, ну, еще недалеко там до вершины, он еще смотрелся, ну, таким как бы свежачком. И причина его здесь отставания, знаешь, в чем? Ну, как бы, может быть, в том, что у него незадолго до старта этапа сломался велосипед, сломался у него набор переключателей, да, которые готовили именно на этот этап. То есть там у него были сверхлегкие передачи, и пришлось ставить другую кассету с более тяжелыми передачами, там на 30 и на 32 там были передачи. Вот. И это могло стать как раз-таки причиной того, что Роглич не мог на самой крутой части их выкручивать просто-напросто. Хотя это, опять-таки, это вопрос к бывшей Рабобанк, ныне Джамбо-Висма, да, почему они все еще остаются Рабобанками, чекерят в таких моментах, когда это, ну, это чисто организационный провал, на мой взгляд, а не провал гонщика, потому что у тебя должны быть, как минимум для твоего лидера, ну, как бы на такие этапы у тебя должно быть, ну, вся модификация велосипеда, она, ну, должна быть полностью запасная заготовлена. У Роглича такого не было, пришлось ему мучаться на Англеру и в итоге уступить время, а так иногда проигрываются и грантуры в том числе. Ну, как, кому как не Рабобанку знать, как проигрывать грантуры. Вот. Ну, а так меня разочаровал, конечно, Ричард Карапас. Я думал, он будет помощнее в эту гору. Я надеялся, что на градиентах он уедет от Роглича, от более грузного, тяжелого, все-таки больше разделщик, и бросит ему минуты полторы. Ну, как сказал Примаш после финиша, мне очень понравилось. Он сказал, ну, я неплохо проехал для спринтера.
Да, это замечательный, очень ироничный комментарий.
Да, тяжелая гора для спринтера, говорит, я неплохо с ней справился. Вот,
Ну, в лимит
извинился.
времени попал.
Да. Извинился он, кстати, там перед Сэпом Кьюсом сказал, что Кьюс мог здесь побеждать, но я его попросил остаться вместе со мной, потому что проиграл бы намного больше времени, чем в итоге это сделал. Но, честно говоря, поддержка от Кьюса, наверное, была такая больше моральная, потому что на градиентах Англеру там драфта нет на таких скоростях,
Да,
когда они там еле
я
едут.
согласен, что это моральная поддержка, конечно, потому что тут, ну, сложно каким-то образом. Но тем не менее, задавание темпа. Вообще интересно, кем бы был американец, случись он в какой-то отдельной команде
Ну,
и если.
смотри, мне кажется, что Кьюс, ну, он слегка сейчас уже переоценен. Он был недооценен. Классическая ситуация, когда при успехах каких-то минимальных, как бы ранних у гонщика, его начинают уже, ну, наоборот, слишком высоко оценивать. На этой гонке Кьюс, по сути, был до этапа номер 6, да, который мы видели в прошлое воскресенье, он был в такой, в роли, ну, как бы больше свободной, да, что ли. И все равно проиграл
Да.
время, очень много проиграл там время на Формигале. То есть это говорит о том, что у него все еще есть вот эта вот нестабильность, которая просто не может быть у гонщика для генеральной классификации. При этом ему уже 26 лет. Нельзя говорить, что это 22-23-летний гонщик, очень молодой и перспективный. Да, он сейчас только входит в свой прайм, но это уже более зрелый гонщик, чем, скажем, там Погачар и Харт и Хиндли, да, которых мы там видели на Джиро, на Туре. И плюс к тому, что у Кьюса такая есть особенность, что он выглядит очень легко всегда, да, вот в любую крутую гору у Кьюса там даже улыбочки, да, там проскакивают. Но как-то он все равно не может, ну, вот это вот, но не может как бы ехать быстрее, как мне кажется. Вот у него такое уже было на нескольких горах, когда ему давали такую возможность на той же Tour de France, что он там атаковал, но буквально чуть-чуть мог продержать, ну, как бы сам свой темп и уже потом обратно откатывался к остальным. Так что посмотрим. Я думаю, что у Кьюса будут какие-то минимальные шансы в следующем году. Но не стоит его тоже переоценивать.
Сразу же провожу параллель я с Марком Солером. Сразу же, интересно, задаюсь внутренним вопросом. И с обоим гонщикам по 26 лет. Сразу же задаюсь вопросом, кто же из них будет более успешен вот именно в рамках своей личной карьеры, не успехов команды, да, которые соизмеримы с личными какими-то успехами. Но, тем не менее, кто будет успешен, более успешен непосредственно в личной карьере. Ну, для этого еще будет много гонок. Я надеюсь, что мы подискутируем об этом как-нибудь в другой раз. По итогам же у нас получилось, что вот эта вот страшная игра и страшный этот этап привел, опять же, к мизерным абсолютно отставаниям между гонщиками. Хью Картинг слегка подтянулся, отыграв 26 секунд от Ричарда Карапаса и заняв третье место, немножко обогнав Дэна Мартина. Дэна Мартина в очередной раз снимая шляпу. Просто блестящий гран-тур для него. Четвертое место. 35
Слушай,
секунд
Саша.
От Карапаса, да.
Вот еще хочу поднять такой вопрос по поводу компоновки этапов, потому что не в первый раз я замечаю, что такая убийственная гора, как ты сказал, да, правильно, что отставания в итоге получаются мизерные, да. Ну вот, допустим, на Англеру там, по-моему, нет возможности сделать спуск и еще одну гору, да, но... как мы видим на Джиро, да, как их делают на других гонках. Вот на Джиро намного круче компоновка этапов и построение их. И как мы видели в этом году на этапе, где был Стельвио, да, то на самом Стельвио, ну, в принципе, отрывы не были тоже такими громадными, да, если бы там был финиш. А что делает отрывы вы вот такими огромными и решающими, и влияющими на исход гонки реально, это потом последующая, допустим, езда по долине и какая-то не особо сложная, знаю, еще гора финальная. Вот после долины и после такой горы, казалось бы, не очень сложной по сравнению с предыдущей, вот там и ловят основное время те, кто лучше всех, и те, кто... ну, слегка их похуже. И потому, наверное, вот Англеру, где нет такой возможности сделать спуск еще одну гору, он все-таки где-то проигрывает, да, слегка в плане эпичности этапа.
Ну, я с тобой соглашусь, как ни странно, как не больно мне это говорить, потому что возвращенные скорее на каких-то горных финишах, которые всегда меня привлекали в первую очередь как болельщика, как зрителя, мне всегда казалось, что вот это вот горнолыжные, не скажу горнолыжные, но скорее горные спуски, и потом какой-то кусочек равнины, он очень сильно может перераспределить вообще происходящее, потому что есть гонщики, которые очень хорошо на спусках, они могут очень много добрать. Да, есть такие люди, как Закарин, которые могут проиграть все просто на спуске. Но не о нем конкретно речь, а о происходящем. Да, наверное, я с тобой склонен согласиться. Вот у нас на этой неделе прямые примеры твоей теории, да, 8-й этап и 12-й этап, когда отрывы были действительно очень-очень небольшие, несмотря на то, что казалось, как ну, там, за там, 6-7 километров до финиша, что ну, там могут потерять люди вплоть до 10 минут, даже заезжая там в топ-15, да, между
да,
собой.
Да. Ну вот, кстати, смотри, вот в чем разница между гонками ASO и Arches Sport? Все хотят, чтобы отрывы были небольшие, да, организаторы где-то близко к финишу, около финиша, чтобы была интрига, кто же возьмет там майку лидера, кто станет чемпионом. Но подходы вообще разные. ASO, они регулярно делают этапы легче, чтобы отрывы были меньше. Вот они так думают. А на Джиро обычно они ставят какие-то эпические горные этапы, там очень классная компоновка, их все классно, где есть огромные отрывы, но они компенсируют это разделками, допустим, не менее там какими-то длинными, большими и их количеством, да. И в итоге, как мы видели в этом году, было вообще, ну там, отрыв нулевой был, да, перед последней разделкой на последнем этапе. А вот, ну, это такая как бы разница по философии, да, между двумя организаторами самыми крупными.
Ну и мы приходим к тому, что краеугольный камень для любого генеральщика — это хорошая раздельная гонка.
Да.
То есть вот у нас сейчас, по сути дела, да, вот мы за неделю, мы провели очень классную неделю на Уэльте. У нас была смена лидера. Сначала мы начинали с Карапаса, который 18 секунд выигрывал у Роглича. Роглич в течение недели большими боями невероятно на зубах вырвал эту майку. На последнем этапе он немножко подслил. И сейчас отрыв между ними составляет сколько там, 10 секунд, да? Ну и впереди у нас раздельный старт, который там 30 километров по раздельной, по абсолютно более или менее равнинной местности, и только последние 2 километра — это градиент 14%, где более или менее пройдут вровень гонщики. То есть я с тобой согласен по поводу Карапаса и его более активных действий, да, ему нужно, если нужно было что-то делать в виде слабости Роглича, особенно в виде слабости Роглича, надо было делать это вот как раз в воскресенье, и надо было наращивать свое преимущество, потому что какой разделщик Карапас, мы видели уже неоднократно. Да, он на зубах хорошо проехал последнюю разделку на Джиро, когда была судьба его майки там.
И
Но я
вырвал.
абсолютно не уверен, да, что здесь. Кстати говоря, с теми же самыми Рогличем и там Нибали еще был отдельной строкой. Но здесь у нас 30 километров. Как он собирается эти 30 километров, и сколько он собирается не проиграть вот в своей голове непосредственно Рогличу, у меня большие сомнения по этому поводу. А уже горных таких этапов, вот таких горных совсем этапов, уже осталось совсем немного. И это
Один.
Уэльта, да, 17 этап. И это Уэльта, это 18 всего этапов. То есть, ну, я не хочу сказать, что он проиграл в воскресенье Уэльту, потому что очень много еще может сложиться, и форма Роглича заставляет так с прищуром смотреть на происходящее. Вот, но тем не менее, мне кажется, что так вот как-то все очень-очень-очень прискорбно выглядит. И тут еще у нас Хью Карти есть, тут у нас еще есть Дэн Мартин, тот еще разделщик, как мы уже выяснили. В общем, посмотрим, конечно, все очень
Слушай,
интересно
Саш,
будет,
ну атаковать ему
но
было
вот.
реально сложно. Вот,
Так кто ж спорит, да?
ну, потому что состояние у Карапаса, как мне кажется, не оптимальное. Вот как он летал на прошлогодний Джиро, то сейчас на Вуэльте, ну, его форма ни в какое сравнение не идет с той, что была. Ну и последняя гора, вспомни, он остался один, а у Роглича еще было там три человека или четыре. Да, даже 4 человека было у Примаша поначалу. Виндегорд там, ну, даже малоизвестный, был лучше любого из Грегори Инеоса, которым платят миллионы долларов. То есть здесь у Карапаса реально была тяжелая такая, ну, вообще ситуация, где нет и ни ног, чтобы сбрасывать этих Грегори Роглича, так нет и ни своих Грегори, чтобы что-то делать со словенцем.
Но видишь, тот подход Инеоса в целом. Во-первых, они забросили Ричарда Карапаса на Тур де Франс, когда понятно было, что у Берналя поддержки не будет. И Карапас вот колупался там с Берналем, хочешь не хочешь, но силы отдельные тратил. Потом уезжал за отдельными этапами, там силы тратил. То есть я так понимаю, что подготовка была несколько сорвана не только пандемией,
Но
которая
он же
есть, но и в
Джира
целом
должен
вообще
был уехать вообще.
происходящим. Абсолютно верно. Он должен был ехать Джира. Потом переложились на Джира, там выставили ужасный состав, который в конце концов, ну не вторым составом, да, но выиграли они Джиро. И остатки теперь едут
Ну то
непосредственно.
выиграли,
Ну,
это
я не.
слабо сказано, там просто уничтожили все.
Да, и теперь все едут вместе. Крис Фрум, который абсолютно никакой. Андрей Амадор, который упал на предпоследнем спуске перед подъемом и не смог никак помочь, потому что он побился. И Иван Соса, который просто ужасно выглядит. Мы столько авансов выдавали этому колумбийцу, мы столько ждали от него. Лучше, извините, Дилан Ван Барли, который, ну, это немножко горный профиль, немножко не его все-таки.
Ну, кстати, Соса это действительно разочарование, с тобой здесь полностью согласен. И, наверное, одна из главных причин, если Карапас проиграет эту Вельту, то почему так получилось? Потому что Амадор это хорошо, да, Иван Барли, но все-таки основную поддержку в крутые горы ожидали как раз-таки от Соса, и он отлетает первым.
Да, и его абсолютно не видно, он абсолютно незаметен. И еще раз, просто Амадору падал на последнем этапе. То есть у меня к нему как раз здесь меньше всего претензий непосредственно на этом этапе, потому что ну, там был очень неудачный спуск, много листвы и такие мокрые участки, поэтому так оно все выглядело. Ну и тут тоже стоит отметить, да, вот и Инео со своими этими желаниями показать Камерона Вульфа. Ну неужели не обязательно было заявлять его на этого триатлета на гонку генерального гран-тура. Я понимаю, что это реклама, я понимаю, что это определенное социальное какое-то обязательство, наверное, команды. Но это смотрится несколько странно, как по мне. Вот, тем более, что для него это чуть ли не одна из первых таких серьезных гонок с 2017 года, когда он участвовал на чемпионате Австралии. То есть, ну,
Ну,
нетривиально.
да, он не так много в этом году гонялся, но в итоге один из самых полезных гонщиков Ineos на этой гонке. Это многое говорит
В
про силу
результате.
команды, которая осталась у Ineos к концу второй недели. Но что касается генеральщиков, Саш, наверное, у нас уже все-таки определились все главные претенденты. Каких-то рейдов в стиле Жира и Харта ждать здесь не стоит из второго десятка уже. Сколько их, Саш? Наверное, топ-5, да, все-таки? Которая будет и бороться за победу, и за места на пьедестале.
Да все уже однозначно, топ-5, уже, ну, как бы, вот, мне кажется, что если не какие-то сходы, то ничего здесь не поменяется. У нас Карапас, Роглич находится все-таки в борьбе за первое место, причем, мне кажется, что
Топ-2
здесь не
явная, да,
разделки.
Саш, по твоему
Да,
мнению?
топ-2, при этом Роглич, мне кажется, абсолютно однозначно отберет обратно на ближайшем этапе майку лидера, и я не знаю, что должен придумать Карапас, что должна придумать команда, чтобы ее вернуть обратно, потому что разделка 30 километров, и Роглич это звучит страшно. Хью Карти и Мартин явные претенденты на третье место. Между ними всего-то ничего, всего 3 секунды. Тут вопрос в том, насколько хорошо пройдут разделку оба. Хью не является идеальным разделщиком, но мне кажется, что у него разделка может пойти приблизительно в один уровень с Дэном Мартином, поэтому здесь личное противостояние для обоих гонщиков будет очень классным успехом попасть в тройку. Между небом и землей завис у нас Эрик Мас, который очень хорошо себя проявил на Ангелру, но до этого у него были слабые этапы, он отставал, он как-то хотел себя показать одним из Тайра, Карапаса, Роглича, вот как мне кажется, поэтому слишком много расходовал сил, и это больно давало по ногам на последних километрах, на которых он слишком много терял. Ну вот такая у нас пятерка, и следующий у нас есть Пулс, который находится в 5 минутах, то есть это в 3 минутах ходьбы от Эрика Маса. Я не уверен, что он сможет добрать испан, учитывая опять же силу Movistar. Да, Movistar будет работать на классификацию командную, где, кстати говоря, Джумбо-Висмы они выигрывают всего лишь 1,5 минуты. Не знаю, что им нужно сделать, чтобы сохранить эту майку у себя. Какие-то не хватает четвертого человека, чтобы это сделать. Ну вот такая вот пятерка. И очень важный этап. Надеюсь, что мы сможем посмотреть его завтра. Мы записываемся в понедельник, во вторник будет вот эта вот разделка. И в принципе, в принципе, все, последняя неделя Уэльты. На этом мы будем завершать сезон, подбивать какие-то скоропостижные или скоропалительные итоги этого сезона. Я надеюсь, что борьба будет до последнего, но очень сложно будет Ричарду. Если ты кого-то еще отдельно выделишь, рад буду услышать.
Я бы обсудил еще разделку бы отдельно, потому что она будет сразу же после дня отдыха. И, наверное, в принципе, разделка уже где-то плюс-минус и решит исход этой Вуэльты. Уже окончательно станет, наверное, уже ясно после нее, кто же будет здесь за победу бороться или кто уже даже и выиграет эту гонку. Потому что, ну, как бы Каватилья гора высшей категории, да, там на 17-м этапе, но она не такая крутая, там меньше 7% градиента общего, да, среднего. Но при этом там, конечно, вторая часть горы такая, ну, как бы более-менее крутая, особенно ее там середина. Но в целом эта гора, наверное, уже после Англи-Ру она уже не должна, ну, как бы никого пугать особо, не должна пугать Роглича, да, и подъезд к ней, он будет, ну, тоже достаточно спокойный. Потому основной этап второй недели, это, конечно же, 13-й разделка, 3-4 километра, и с холмом в конце очень крутым, там будет около 2 километров со средним градиентом 14. То есть такой как бы мурита, да, типичный испанский в конце будет, по которому нужно будет вскарабкаться, и который, наверное, оставляет какие-то шансы не специалистам. Если сравнивать всех основных претендентов на победу, то здесь, конечно же, выделяется Примош Роглич, у которого в разделках только первые и вторые места в основном везде. Но, опять-таки, ну, то, что Рогличу очень тяжело дались последние километры Англиру, и то, что он имеет такую тенденцию, что на третьей неделе его разделка все-таки не так остра, как на первых и как на однонедельных гонках, то это тоже, наверное, оставляет какие-то шансы другим претендентам. Среди других из топ-5, наверное, посильнее здесь выглядит Энрик Маск, у которого самый низкий результат в разделке 24-й в карьере. А так, в целом, он обычно находится в топ-10 среди генеральщиков. Ну, вообще, среди, да, на гонках, где он идет на генерал. И в целом, от Масса, наверное, здесь стоит ожидать... Ну, вряд ли он на карте... за эту разделку доберет, хотя на это тоже есть шансы. Но Дэна Мартина, он 100%, как мне кажется, должен обойти, потому что Дэн Мартин явно самый слабый разделщик среди всех здесь и должен проиграть, как мне кажется, Рогличу минимум там минуты 3, а то и 4. Вот от Масса я где-то жду, вот исходя из предыдущих результатов, да, там сравнивая с Рогличем, то где-то минуту-полторы, где-то вот если... Ну, если не будет никаких неожиданностей, да, скажем так. Хью Карти для меня здесь в плане разделки, наверное, с Карапасом это два самых интересных здесь гонщика, потому что Хью Карти, у него есть отличные результаты в разделках. Он был на прошлогодней Джиро, был на 8-м месте на 9-м этапе в разделке. И в тех, конечно, гонках, где он шел за себя, да, потому что все-таки Карти был в качестве Грегори на грантурах и на крупных гонках и не мог ехать на свой результат. Но когда он это делал, ну, то его разделка была очень даже, я не могу сказать, что хорошей, но вменяемой. И в данный момент как бы британец, он явно выходит на новый уровень и... Может быть, это отразится и в разделке, потому лично меня не удивит, если Карти войдет даже в топ-5 по итогам разделки. И Карапас, который в прошлом году на Джиро, он тоже показал, что разделка у него присутствует. И по поводу Карапаса мне интереснее всего, как скажется на этой... Как на нем скажется переход в Ineos, где обычно все расцветают в разделке, да, и где этому компоненту уделяют намного больше внимания, чем это делают в Мувистаре. Как мне кажется, что Карапас, вот он в Инеосе, он мог стать послабее все-таки в качестве горной, да, подготовки, где очень хороши Мувистары, но вот в плане разделки, может, он и приобрел. И как тебе кажется, Саш, вот Карапас, он какой результат покажет в этой разделке? Как он сможет где-то остаться на расстоянии удара от Роглича? Ну, как бы то, что он ему проиграет, это, скорее всего, это не обсуждается. Но вопрос, сколько проиграет, и отставание, оно будет как бы таким, чтобы мы получили интригу на Каватилье или нет?
Ты знаешь, мне кажется, что нет. Очень сложно говорить, потому что Ричарда Карапаса, по сути, в разделках в этом году мы не видели. Была единственная разделка на тоже похожая с горным финишем. 36 километров. Вот та самая Погачаровская разделка, на которой Ричарду, кстати говоря, нужно было... Он все еще боролся за майку лучшего горняка с Тадеем. Стадио Погачаром. И его не так волновала первая часть дистанции, которая была более равнинная, но ему нужно было очень хорошо проехать горную ее составляющую, чтобы побороться, потому что за горные давались отдельные очки, там отдельная классификация была, и вот он абсолютно ее провалил. Кроме этого, никаких результатов на индивидуальных разделках в этом году он не показывал. Поэтому такая это темная лошадка. Да, я согласен, что действительно Ineos уделяет этому больше времени, больше возможностей каких-то, нежели Movistar, но я бы не ждал от Ричарда слишком многое. Мне кажется, он проиграет Примушу прилично приличное временное
Ну, это
отставание
сколько
будет.
примерно ты ждешь? Полторы-две минуты.
Полторы-две минуты. Наверное, полторы минуты все-таки. Полторы, потому что две это слишком сильно. И тем более Карапас будет мотивирован очень сильно. Поэтому я все-таки верю в лучшее, верю в большую интригу. Но полторы минуты это вполне реально. 30 километров на равнине это все-таки не
Но
шутки.
полторы
Это очень
минуты нам
серьезно.
вряд ли оставляют какую-то надежду на интригу.
Так поэтому я и говорю, что, к сожалению, нет. И поэтому я и говорю, что вот надо было атаковать. Да, у него не было шансов на атаку, да, так сошлись звезды на то, что в воскресенье у него не было возможности атаковать лучше, когда он увидел. Но это его был один из основных шансов. Но еще раз посмотрим. Мы в этом году видели очень многое в
Да,
велоспорте. Мы очень многое
да.
видели, поэтому
Слишком
не
много
будем заранее
неожиданностей.
посыпать голову пеплом.
Тем
А
более, что Роглич он тоже
посмотрим.
показывал здесь признаки слабости и на этой гонке, и на Тур де Франс тоже. Ну что, давай переходить, наверное, к другим событиям, да, которые на этой неделе были, не только на Вуэльте.
Мы уже строим мостик на следующий год, мы уже ждем следующего года. Нам мало того, что мы видим, нам мало двух грантуров в одну неделю, которые мы видели на прошлой неделе. Мы уже стучимся в двери 2021, который, я надеюсь, будет пооптимистичней, во всяком случае, этого года. Прошла презентация Tour de France 2021 года. Как тебе смотрится маршрут большой петли и стартовые этапы, которые пересекают такой косой чертой какой-то, пересекают всю Францию, дабы попасть в Альпы, Британь, откуда все начинается. Вот как тебе вот эта вот составляющая и весь маршрут, и что ты думаешь по поводу Tour de France 2021 года?
Это типичный Тур де Франс будет. Так что если вы как бы смотрите каждый год эту гонку, и она вам нравится, то и 2021 года, то 100% он вам тоже зайдет, как бы Тур де Франс, да. Но у меня есть много претензий на самом деле. Ну, наверное, ну, хотя они, наверное, как бы не слишком объективны, да, потому что мы все знаем, что у Тур де Франс у них как бы всегда такие гонки, и вот этот маршрут, который был в 2020-м, это скорее приятное исключение, да, потому что мне очень в этом году Тур де Франс понравился, прям особенно на фоне того, что обычно было, и он был очень приближен к тому качеству шоу, что мы видим обычно на Джиро, где маршруты гораздо интереснее всегда. Но в следующем году это будет такой типичный тур, будет аж 8 этапов для спринтеров. Старт в Британии, где Мур для Британии будет. Это, наверное, для Боргия, наверное, да, был этап такой. И для Алафилиппа, чтобы все-таки, чтобы родные гонщики, чтобы французы, они были в желтой майке лидера уже на первой неделе. Вот, ну и в целом, как бы еще два вывода у меня, ну, таких общих, да, по маршруту 21 года, это что мне не нравятся горы, очень легкие этапы в Альпах, прям, они прям легкие даже по меркам, ну, как бы Тур де Франс, да, где обычно и так все слишком легко. То Альпы просто неприлично, как бы легкие, Тигнес там даже будет не до вершины, и градиенты слабенькие. Потому, наверное, для меня лично самым интересным этапом будет 11-й, где будет два восхождения на Мон Венту известные, при этом второе восхождение и последнее, оно будет со сложной стороны, первое с легкой. И после этого второго восхождения будет финиш после спуска. То есть в целом этап выглядит реально интересно. И при этом мне нравится его и позиция. То есть он расположен между Альпами и Пиренеями. То есть он способен как-то немного закрыть, да, вот эту пустошь между переездами от одного горного массива к другому и создать какое-то, ну, наверное, одно из самых там будут крутых разборок в плане генеральной классификации. В Пиренеях этапы, конечно, лучше, чем в Альпах, но, на мой взгляд, им тоже не хватает остроты, да, не хватает набора высоты, потому что не будет ни одного этапа в этом году с общим набором высоты свыше 5000 метров даже, там 4600, кажется, будет максимум. Это маловато для грантура. Ну, это, наверное, слегка компенсировали тем, что и разделка будет покороче, чем это чем это было в слухах. То есть в слухах было, ну, там свыше 80 километров разделки, а будет там около 60. Вот, будут там две разделки приблизительно одинаковых, 28 и 27 километров. Вот, так что это вот такая, это примерная информация, да. И при этом ASO, они, как обычно, в их стиле, в отличие от Джира тоже, они нас не радуют профилями всех этапов. Они показали, ну, только самые главные, да, профиля этапов, а этапы спринтерские, там еще пока что непонятно, что там будет конкретно. Ну, только ясно, что там будут спринты. Вот, обещают там, конечно, эшелоны, но, в принципе, это известная история, когда нечего сказать тому же Придому, да, он говорит, что будут эшелоны, но в итоге их никогда не бывает практически. Так что посмотрим. Есть несколько интересных этапов, но в целом, по сравнению с этим годом, меня маршрут не впечатлил.
Ты так говоришь, сразу же подумалось действительно о французском лобби и Алафилиппе каком-то, который может
Да.
продержаться.
Да, кстати,
Да.
Саш, потому что там будут этапы прямо на первой неделе под него, и я ожидаю, что если Джулиан Алафилипп, он приедет в топовой, ну, тогда в топовых кондициях, да, то он будет лидером после первой недели. Но в основном это, наверное, будет такой типичный, ну, вообще Тур де Франс, куда приедут все главные раздельщики, куда приедут главные спринтеры. Опять будут, в отличие от этого года, это выставка спринтерских команд. И все топовые спринтеры будут 100% там. Вот. Ну, Горняков, наверное, отпугнет вот такой маршрут, потому что, допустим, тот же Тибо Пино уже сказал, что для Горняков шансов мало, и дал понять, что будет опять как бы типичная для Группамы ротация между ним и Демаром, что в следующем году, ну, все-таки Тибо будет на Джира и на Вуэльте, а поезд Демара, он приедет уже на домашний тур, да. Я думаю, что так многие как бы тоже поступят. Ну, в целом, наверное, здесь такой изюминкой может стать сражение двух поездов, потому что очень сильно усилились Ineos, да. Это межсезонье, можно сказать, которое уже практически завершилось. В окно трансферное, так будет, наверное, более корректно. И Джамбо-Висмы. Просто два очень мощных здесь будет, ну, как бы состава. Я ожидаю, что приедет и Роглич, приедет и Дюмулан сюда, приедет Ван Арт. И у Инеоса тут тоже будут все лучшие вместе с Берналем, с Томасом. А Карапаса и Адама Йейтса, наверное, отправят на Джира. Также будет у Инеоса и Ричи Порт, который для таких гор просто незаменимый Грегори будет. Так что я думаю, что стоит искать, наверное, в плане борьбы за генерал вот изюминку здесь. А в целом изюминка гонки, наверное, будет борьба за зеленую майку.
Посмотрим, мы очень ждем. Действительно, перенесли слегка старт тура. Заканчиваться он будет не как всегда в конце июля, а в середине. И старт будет вообще в июне месяце в связи с Олимпийскими играми. Но что касается стартов, вот из таких приятных каких-то фантазий, которые мы себе рисуем по части календаря, есть у нас и плохие новости по поводу 2021 года. Мы говорили о том, что мы надеемся на то, что календарь будет лучше, чем мы видели это в этом году, потому что сложно представить себе более трагической смотрибельного календаря, чем это было в этом году. Но вот уже пришли первые новости из Австралии, первые гонки, которые мирового тура проходят. Это Santos Tour Down Under и Cat Elevens Ocean Road Race. Отменены они будут в 2021 году по причине пандемии, по причине того, что Австралия сейчас очень сильно закрыта для туризма и для любых, да, даже трудовых ресурсов, которые могут мигрировать каким-то образом даже на время в эту островную страну, континентальную страну. Леш, ну вот такой первый тревожный звоночек у нас уже, да, и первые у нас, первые проблемы сразу же начинаются в Гран-туре. Всегда мы открывали сезон с Австралии, всегда мы смотрели Брайан Ричи Порта, которого забирает первую свою, чуть ли иногда не последнюю же гонку в календаре. Что делать Ричи вообще, что делать нам, как болельщикам, и как ты думаешь, насколько это все серьезно, и насколько эта волна прокатится дальше по тому же, ну, туру Объединенных Арабских Эмиратов, например, который является следующим внеевропейским и следующим же по графику, обычно запланированному февральскому, с февральской недельной гонкой.
Ну да, да, наверное, ты тут прав, потому что, ну, действительно, как мы увидели по сокращенному этому сезону, что гонки остались, ну, как бы только внутри континентальной Европы, да. А все остальные гонки, в принципе, были отменены, и эта тенденция, она будет продолжаться. И здесь вот, что самое главное, в Австралии, ну, как бы, гонки отменены не по инициативе, ну, как бы, правительства этой страны или организаторов, которые там не смогли, допустим, там собрать какие-то средства. Нет, это все было, но здесь зарешало то, что, ну, от UCI было для команд мирового тура, были изменены слегка правила участия, то есть участие на гонках в Австралии они были не обязательными, а по желанию, и желание изъявили там, ну, то есть там было всего 4 команды, то есть там Quickstep был одно из них, которые готовы были приехать, и Mitchelton Scott, естественно, как команда австралийская. Они уже будут, кстати, без приставки Scott в следующем году. Вот. Ну, а в принципе, все остальные команды, они приезжать туда не захотели, и организаторы уже решили никому мозги не морочить и объявить о том, что гонок не будет. Наверное, главная причина это было то, что двухнедельный карантин до и после гонки. Это не устраивало многие команды в плане того, ну, в плане вообще как бы подготовки, да, к основным гонкам этого сезона, потому что базу там закладывать сложно себе, намного легче остаться и тренироваться где-то в Тенерифе, где есть и горы адекватные, где есть и подъемы, условия и в Европе, чем ехать в Австралию и рисковать тем, что у твоих основных гонщиков не получится сезон вообще. А еще непонятно, тебя туда впустят, тебя туда не выпустят потом. Ну, в общем, короче, никто с этим не хочет рисковать.
Да, все так, поэтому будем ждать мы все-таки каких-то более позитивных новостей по поводу Объединенных Арабских Эмиратов. Ну, а дальше уже начнутся французские гонки. И вот до встречи в 2021 году, как сказал нам Париж-Рубе, мы очень на это надеемся. Лично я хочу сказать, что мне очень нравится вот смотреть сейчас Уэльту, потому что за окнами уже темно, разные часовые пояса с Испанией, а там все еще какая-то теплится надежда, какое-то тепло, люди борются друг с другом, светло, красиво, праздник велоспорта. Последние недели у нас осталось подобного происходящего. Что еще добавить? Последние новости, наверное, по линии непосредственно подписаний, да. Расскажи, пожалуйста, Леш, я знаю, что есть определенные новости у нас по NTT, за которых мы так болели, но, к сожалению, Бьерн Риис выступил на пресс-конференции, что дальнейшее продолжение жизни команды находится уже не под вопросом, а практически решено, что его не будет. И по поводу Education First.
Ну да, ну ты про NTT все сказал, но я единственное здесь добавлю, что, ну, такой побочным, да, эффектом этого это будет, ну, то, что, что Аркея Самсик получит на следующий год, ну, как бы, приглашение на все гонки мирового тура. И, то есть, в принципе, у Баргия и у Кентана не будет проблем с участием на Тур де Франс. Наверное, их бы и так не было. Но, а теперь уже им 100%, им, ну, по закону, да, уже положено участие не только на Тур де Франс, но и вообще на всех гонках мирового тура. То есть, такое право обычно дается одной команде, да, только, когда, ну, есть как бы полный набор, да, команд мирового тура с лицензиями. И такой командой в этом году стала Alpecin Phoenix, которые заняли первое место в очковой классификации команд из протура, да, вот из команд второго уровня. Так что мы увидим и Матьё Ван дер Пула на Тур де Франс, скорее всего, и Яспера Филипсена. Видим там битву между ними и Ван Артом. То есть это еще вот добавляет изюминки к тому, что мы рассказывали при борьбе за зеленую майку спринтера. Там. Так что будет, наверное, на Тур де Франс борьба как никогда горячей за нее на самом деле. Еще такая новость из приятных. Education First, они продлили контракты на один год со всеми гонщиками, которые пошли на добровольное понижение зарплаты в пандемию. И это такой, как бы, ну, это такой жест со стороны команды, очень приятный, даже благородный, можно сказать, для тех гонщиков, которые проявили лояльность к организации. Организация проявляет к ним тоже лояльность. То есть, а сейчас будет очень сложно найти работу, ну, таким Грегори не самого высокого уровня, как которые в этой команде они тоже есть и которые будут хотя бы с гарантированным контрактом на следующий год. Чего нельзя, кстати, сказать даже про звезд вроде того же Фабио Ару, которого сейчас сватают в «Газпром» Русвела. Но, учитывая запросы итальянца по финансам, это, ну, это не факт, что он себе команду вообще найдет.
Интересно, насколько это может повлиять на шансы от команды получить приглашение на Джиро. В целом...
Ну вот я думаю, они работают, да, для приглашения на
вот
Джиро,
это было бы
чтобы
логично,
был Закарин,
да?
И Ару, да, это может... Вот это ты, кстати, правильно подметил.
Потому что мне кажется, что ведь «Газпром» несколько лет тому назад, года 3-4 тому назад получил приглашение, они пытались там все отрывы уезжать, пытались себя проявить, ничего хорошего из этого не вышло, как обычно.
«Газпром» спонсор был тогда,
но...
очень мощный.
Да. Поэтому сейчас надо дополнительные какие-то бонусы, дополнительные плюсы, и может быть «Ару» станет такой визитной карточкой. Что касается «Ару», то у него сейчас он находится с травмой, перелом надколенника, там есть определенные уже первые слухи пошли о том, что может пропустить он Тур де Франс, но будем надеяться, что это не связано с тем скандалом, который был после Тура де Франса, когда его комнату обыскивали полицейские там в поисках допинга, поэтому надеюсь, что все закончится хорошо и для колумбийца, и для команды, и непосредственно для команды здорово, поэтому будем надеяться ждать. Третья неделя Уэльта у нас впереди. Очень много еще неизвестных подписаний. Очень сильно пилотон пока молчит по поводу продлений. Действительно, Education First подкинули первых хороших дров. Я надеюсь, что этих дров будет все больше. Может быть, для нас это будет дополнительный повод каким-то образом скрасить холодные времена. Опять же, в отсутствии австралийских гонок будем думать о том, какие места будут занимать и как будет диспозиция каждой команды в пилотоне и какие места будут занимать гонщики непосредственно в своей команде. Ждем третью неделю. В целом, разделка ключевой фактор. Мы уже очень много о ней сказали. Холмистые этапы, которые могут внести. Ну и последняя гора на 17-м этапе, которая, наверное, будет последним поводом генеральщиков проявить себя и каким-то образом застолбить или поменять позиции на этой замечательной велогонке. Леш, спасибо тебе большое за наш сегодняшний вечер, наш велотандем. Алексей Борисовский, Саша Маноха. Ждем третьей недели в Уэльте, как ни жаль, но хорошо, что это было, и посмотрим, чем мы сможем порадовать вас на следующей неделе.
И тебе спасибо, Саш. Я тут посмотрел и ужаснулся, уже почти полтора часа мы разговариваем с тобой, но, надеюсь, для наших слушателей это было настолько же незаметно, как и мне. Так что смотрим на следующей неделе в Уэльту. Я думаю, что здесь развязка, она тоже способна все-таки на сюрпризы, и не стоит прям так Рогличу отдавать уже здесь и победу на этой гонке. Ну, в общем, поглядим, как будет. Смотреть стоит обязательно, потому что, ну, как бы, это весьма вероятно, это последняя неделя велоспорта аж до марта, или до второй половины февраля. Так что смотрим, наслаждаемся велоспортом, пока он есть. Всем пока.
Всем пока.